Здравствуйте! В эфире новости Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Краткий обзор событий к этому часу. Продолжается официальный визит премьер-министра Чешской Республики в Мексику. Министр иностранных дел Чешской Республики намерен создать общую платформу по декретам Бенеша. В конце апреля в Прагу приедут лучшие шахматисты мира. А теперь об этих и других событиях подробнее. Продолжается трехдневный рабочий визит в Мексику чешского премьер-министра Милоша Земана. В столице этого государства Мехико 4 апреля он провел переговоры с президентом Винсентом Фоксом. В тот же день министры финансов Чехии и Мексики подписали два значительных документа – договор об устранении двойного налогообложения и договор о взаимной поддержке и защите инвестиций. По словам чешского премьера, в результате этого будет создано дополнительное пространство для расширения взаимного сотрудничества между обоими государствами и увеличатся шансы для чешских инвесторов. Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Каван сообщил о своем намерении в течение предстоящей недели встретиться с председателями чешских парламентских партий. С ними он намерен обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг декретов президента Эдварда Бенеша. Эти документы, на основании которых с территории бывшей Чехословакии после Второй мировой войны было выселено немецкое население, в последнее время остро критикуют некоторые ведущие политики Германии и Австрии. Дискуссия о декретах Бенеша была перенесена и на почву Европейского парламента, где обсуждается в Комитете по международным вопросам. Ян Каван намерен познакомить чешских политиков с проектом общей для всех партий оценки создавшейся ситуации и возможностей для ее решения. С 27 апреля по 5 мая в Праге будет проходить шахматный турнир, который до сих пор в спортивной истории страны не имел себе равных. На розыгрыш Кубка Евротеля приедут 32 шахматиста, 15 из которых входят в число 20 лучших шахматистов мира. В стартовом списке чемпионата имена Владимира Крамника, Гарри Каспарова, Анатолия Карпова, Василия Иванчука и ряда других известных шахматистов. Чешскую республику будут представлять Збынок Грачик и Сергей Мовсисян. В пятницу вечером в зале Рондо города Брно состоится концерт российского дуэта «Тату». Елена Катинова и Юлия Волкова в настоящее время находятся на вершине чешского хит-парада со своим синглом «Нас не догонят». И о погоде. На территории Чехии ясная солнечная погода. Температура воздуха днем от 8 до 12 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатия. Сегодня в программе. Президент Чехии Вацлав Гавел критикует Европейский Союз за стремление к экономическому соперничеству с США. Но и в адрес самого президента Гавела все чаще звучат критические замечания чешских политиков. Анализ ситуации мы предлагаем вам в мини-рубрике «300 слов о политике». Что мы едим и каким воздухом мы дышим? Самая свежая информация по этому вопросу. Все это в радиогазете. Гостем Литкафе «Славия» сегодня вновь будет почетный председатель клуба братьев Чапы города Санкт-Петербург Олег Михайлович Малевич.
Я написала Владиславу Иванчеру также монографию, которая еще в 1973 году вышла у нас в Ленинграде, и это была вообще первая монография Владислава Иванчера на всем белом свете.
Оставайтесь с нами. Неужели в Европе невозможно жить хорошо, не стремясь догнать и перегнать Америку? Таким вопросом озадачил в четверг чешский президент Вацлав Гавел сенаторов Италии, где он находится с официальным визитом. Выступая с речью в Сенате, Гавел резко критиковал план европравительства провести серию экономических реформ, которые приведут к возникновению сильной европейской экономической системы, способной не просто конкурировать американской, но и опередить ее по всем показателям. Фраза «догнать и перегнать Америку» напоминает чешскому президенту выражение из словарного запаса коммунистических лидеров второй половины XX века. А само подобное стремление, по мнению Вацлава Гавела, свидетельствует о кризисе самосознания. Пресс-секретарь президента пояснил, что позиция Гавела не расходится с общей политикой Европейского Союза. Это не политическое противоречие, а, скажем, философское, философского понимания мира, сказал он. По словам пресс-секретаря, чешский президент не считает количество выпущенных автомобилей критерием счастья. философское мировоззрение Вацлава Гавела и его личный нравственный императив не только часто становятся источником вдохновения для его критических выступлений, но и делают его самого объектом для критики. В конце марта, начале апреля возобновились конфликты между президентом и другими ветвями власти. Сначала президента критиковал парламент, а вслед за ним и министр юстиции. Потом обменялись не совсем дружескими изречениями президент и председатель Палаты депутатов. С вопросом, каковы причины этого и можно ли считать виной всему предвыборную пору, мы обратились к политическому комментатору Владимиру Ватапыку, автору мини-рубрики «300 слов о политике».
Повторяющиеся раздоры между президентом Гавелом и другими политиками имеют, по моему мнению, две основные причины, одна из которых действительно приближающиеся выборы. Но очень важную роль здесь играет идейная разница и личное несходство. Президент с премьер-министром или председателем Палаты депутатов просто не взлюбили друг друга. Упускать из виду нельзя и грядущие выборы. Президент, приближающийся к концу своего срока, кажется идеальной мишенью для предвыборной пропаганды. Это гораздо проще, чем, скажем, проявить в квалифицированной дискуссии способность решать настоящие злободневные проблемы.
А может быть, политические партии атакуют президента с целью, так скажем, профилактики, опасаясь, что он каким-то образом повлияет на результаты выборов?
Тут надо определить, что мы имеем в виду под влиянием на результаты выборов? Президент, естественно, может выступить, скажем, за день до выборов и в более или менее открытой форме высказать свои предпочтения. И так как общеизвестно, что президент в определенной степени симпатизирует партиям так называемой коалиции, понятно, что другие две партии, социал-демократическая партия и гражданская демократическая партия, от этого не в восторге. Но давайте определимся с тем, какое влияние это может оказать на результаты выборов. Минимальные. Не говоря уж об этом, что те же самые возможности всегда имеют и все другие политические лидеры. Совершенно другой вопрос. Если бы у президента была возможность повлиять на организацию выбора кандидатов, предвыборной агитации, самых выборов или подсчета голосов, но в этом направлении возможности президента равным счетом нулевые. Если уж кто-то может видоизменить законы, так это парламент. Назначить другого главу районной администрации может правительство. Но даже их возможности в сравнении, скажем, с Россией или Украиной непрочные. В Чехии просто, по моему опыту, не отключают оппозиционным кандидатам на предвыборных митингах электричество, не вычеркивают из избирательных бюллетенов из-за каких-то упущений в декларации имущества. В Чехии нет закрытых избирательных участков, и официальные результаты выборов поразительным образом совпадают с результатами опросов избирателей в день выборов. Поэтому политическим партиям нечего бояться президента. И что еще лучше, даже гражданам в этом смысле не надо бояться своего правительства и избирательных комиссий.
Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба, сказали бы вы, попробовав форель, напичканную диоксинами. О том, что такое диоксины и как с ними бороться, нам расскажет Ангелина Червенкова, которая только что вернулась с пресс-конференции чешской экологической организации «Арника». Анжела, что такое диоксины?
Это вредные вещества, которые образуются в результате переработки хлора и его соединений. Еще в 80-е годы в Чехословакии не подозревали об их опасности. Таким образом, они присутствовали в пище и бумаге, смазочных маслах, красках и даже губной помаде. В 1984 году диоксины были запрещены, однако многие приборы, содержащие диоксины, именно в настоящее время попадают на свалки. Оттуда диоксинам очень легко просочиться в почву или, пройдя трубой мусоросжигательного завода, попасть в воздух.
И чем они опасны ожила?
Диоксины опасны уже в малейших концентрациях и приводят к повреждению иммунитетной и гормональной системы человека, снижают потенцию у мужчин и могут даже вызвать рак.
Какова ситуация в Чешской Республике?
По последним исследованиям, концентрации диоксина в пище чехов в 2-3 раза превышает лимит, установленный Международным комитетом по здравоохранению. Это свидетельствует о высокой степени загрязнения окружающей среды диоксинами. Экологическое объединение «Арника» борется за узаконивание интегрированного реестра загрязнения. Такой реестр позволил бы гражданам узнать, насколько отдельные заводы загрязняют окружающую среду вредными веществами. В парламент была подана петиция с подписями 8 тысяч человек, и парламентарии обязались проблемой заниматься. Давление на чешские заводы с целью обеспечить строгий контроль того, что исходит из труб, оказывает прежде всего Европейский Союз. Слово господину Йиндриху Петерлику из объединения «Арника».
Dost často se nějaké razantní kroky dějí až pod tlakem Evropské unie.
Очень часто какие-либо меры принимаются лишь под давлением Европейского Союза. Например, недавно чешский парламент принял постановление о предотвращении утечки вредных веществ в окружающую среду и создании реестра вредных с экологической точки зрения заводов. Но, к сожалению, наши парламентарии не раз высказывались в таком духе, что в ограничениях они не пойдут далее, чем этого требует Европейский Союз.
Ажела, как можно решить эту проблему?
В разных странах уже имеются технологии по устранению диоксинов из промышленности. Но так как вредные вещества возникают при сжигании отбросов, прежде всего необходимо тщательно сортировать отбросы и как можно больше использовать их переработку.
Настоящий шок испытали недавно жители города Аламоут, обнаружив неподалеку от здания местного университета выросшие за ночь торговые ряды с надписями на русском языке «Булочная универмаг». «Русские вернулись», пронеслось в голове у тех, кто помнит, как в Аламоуте стояли советские войска. Кое-кто предположил, что в городе началась российско-вьетнамская война уличных торговцев, в которой явно выигрывает русская мафия. На самом деле в Аламоуте снимали Москву. В Чехии проходят съемки британско-итальянского фильма по известному роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В настоящее время съемочная группа находится в окрестностях Праги, куда и отправилась Алла Ветровцева, чтобы рассказать нам, как проходят съемки. Алла, где конкретно ты находишься и какую сцену снимают сегодня?
Мы находимся неподалеку от Праги, в деревне Либлице, где находится роскошный замок. Вот в этом замке и происходят съемки. А сегодня снимают сцену из жизни детства Тони и Юрия Живаго. И, в общем-то, довольно, я должна сказать, это приближенно к быту. Вот маленькие уютные комнаты внутри этого замка. Много в комнате, где происходит сама вот эта съемка, много русских икон, как бы, так сказать, вообще предметы быта русского начала 20 века. И в этом, конечно, помогло то, что в качестве ассистента сюда взяли русского, так сказать, советника.
Алла, вот роман русский, действие происходит в России. Играет ли в фильме хоть один русский актер?
К сожалению, русского актера ни одного нет. И вообще, так сказать, в самом киноштабе, в киногруппе, вот присутствует только вот российский советник. К сожалению, русского актера нет, потому что очень тяжело, как мне сказал один из продюсеров, Анна Пивкевич, нет здесь ни одного, вернее, нет возможности найти русского актера, у которого был бы очень хороший английский язык. Не стоит забывать, что это итальянская, британская продукция, и, в общем-то, фильм будет, выйдет на экраны в Великобритании.
Но ведь уже существует удачная экранизация романа Дэвидом Лином.
Да, это правда. В 1965 году Дэвид Лин создал свою известную экранизацию. Но этот фильм, как нам объяснила Анна Петкевич, он приближен к современному зрителю и отличается во многом от экранизации Дэвида Лина тем, что здесь будет больше внимания уделено отношениям Юрия с Тони и с Комаровским. То есть вот как бы другая немножко точка зрения, другой подход к фильму в целом. И, кстати, лица, вот актеры, которых задействовали в этом фильме, это 17-летняя неизвестная пока актриса, но подающая большие надежды в британской кинематографии, Кира Найтли. Второй актер, очень хорошо известный по фильму «Пианино», это Сэм Нил. он играет Виктора Комаровского. И вот, вот эта вот линия тоже очень хорошо, как бы психологический такой вот подход. Но, тем не менее, здесь будет присутствовать больше эротики. И это, кстати, вызвало большой протест внучатой племянницы Бориса Пастернака, живущей в Лондоне. Она, так сказать, выразила свое мнение, что такой вот фильм не должен был бы сниматься с точки зрения эротического триллера.
Алла, большое спасибо. Желаем тебе сегодня успехов на съемочной площадке. А вам, дорогие радиослушатели, хочу сказать, что подробнее о съемках нового фильма «Доктор Живаго» Алла Ветровцева расскажет в одной из наших следующих передач. В радиогазете это все. Но прежде чем пригласить вас в Литкафе «Славия», я хочу напомнить, что в субботу, 6 апреля, в эфире «Радио Прага» специальная программа, посвященная правительственному проекту регулируемой миграции. Войдут ли республики бывшего Советского Союза в этот проект на первом этапе? Ответ в нашей программе. А теперь я передаю слово Ольге Калининой и приглашаю вас в Литкафе «Славия». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим беседу с почетным председателем общества братьев Чапок в Санкт-Петербурге Олегом Михайловичем Малевичем. На этот раз мы попросили рассказать его о своей деятельности в области работы над переводами произведений чешских литераторов на русский язык. Олег Михайлович, расскажите, пожалуйста, над произведениями каких чешских писателей вы работали и что вам удалось издать в России?
Мы обратились тогда еще в Ленинграде к изданиям и к авторам, которые в Москве еще не издавались. И вот мы начали издавать «Каролину Светлую». И в то время, когда в Чехии «Каролину Светлую» почти никто не читает, у нас она выходила, я не знаю, там, 70-тысячным тиражом. И все распродавалось, и исчезало. Вот так что вот мы перевели с женой деревенский роман «Каролины Светлой». Мы в Ленинграде также впервые издали Карла Палачика, вышел однотомник Карла Палачика. Мы открыли для русского читателя Яромира Йона два сборника. Были и мои переводы в этих сборниках, но в основном были переводы вот Виктории Александровны Каменской. Потом мы готовили книгу «Карл Чапок в воспоминаниях современников». Предисловие было Сергея Васильевича Никольского, а значит, составление и перевод в значительной мере и мой и опять Виктории Александровны. И мои там были комментарии. Мы перевели вместе с Викторией Санной роман Ольбрихта «Удивительная дружба актера Есения». Ну и, конечно, какие-то отдельные произведения Карла Чапока, Гашека. Ну и стихотворные переводы из Незвала, из Атакары Бжезины, Сайферта, Шрамека и так дальше. Ну, в целом, у меня, так сказать, переводческих публикаций где-то так 200 с чем-то. Но книг не так много. Я все-таки был в основном популяризатор чешской литературы. Или писал статьи, или вот выступал с докладами главным образом непосредственно в Чехии, ну или на каких-то международных или наших конференциях. И прежде всего писал предисловие и послесловие, знакомил с чешскими писателями каждый раз в связи с выходом какого-то сборника, потому что надо было каждый раз представить нового писателя целиком нашей аудитории. Ну, в частности, вышли с моими предисловиями несколько книг Владислава Ванчуры, и я написал о Владиславе Ванчуре также монографию, которая еще в 1973 году вышла у нас в Ленинграде, и это была вообще первая монография Владислава Ванчуре на всем белом свете.
К наиболее известным чешским писателям второй половины XX века относятся Богумил Грабал и Йозеф Шкворецкий. Переводили ли вы и их произведения?
Шкворецкого я перевел только один рассказ, еще в сборнике, который вышел в 1966 году, поскольку мы часто переводили с женой Виктории Александровной Каменской. Значит, вот она умерла, к сожалению, в прошлом году. И Грабова переводила как раз она. В Петербурге осенью прошлого года вышел большой сборник ее переводов, который называется «Черный Петр». И там есть рассказы Грабова. Там вообще основные фигуры чешской прозы в жанре рассказа, иногда повести, вот как бы начиная от Грабова и кончая Даниэлой Фишеровой. Вот первые рассказы Грабова 58 год появились, первые публикации, и, значит, вот до 95 года, когда вышла книга Фишеровой. А я о Грабове писал. Вот. Из книг, которые обычно мы что-то делали, как правило, вместе.
Какой перевод лично для себя вы могли бы назвать наиболее сложным?
Понимаете, смотря с какой точки зрения. Кстати, самый трудный, может быть, для меня был перевод одного из рассказов Яромира Йона, «Мельдик Гехоржам», это называется по-немецки. Это рассказ из цикла «Вечера на соломенном тюфяке». Русская аудитория, хотя и вышли у нас эти книги, но мало знает этого писателя, а это как бы был Гашек перед выходом «Бравого солдата Швейка». Гашек «Бравого солдата Швейка» еще не написал, а Йон вот в это время уже издал некоторые рассказы из этого сборника. Это разговоры солдат и такая фонограмма разговоров от лица разных солдат. И этот принцип потом Грабов как раз осуществлял. У него тоже его рассказы – это фонограммы. Вот, но, правда, он еще такой делал монтаж этих записей в речи одного персонажа. А там фонограмма речи одного персонажа и речь одного из персонажей, который говорит на диалекте, на одном из чешских диалектов. Кроме того, там вот есть диалект, есть разговорный язык, есть литературный язык, есть немецкий язык. И по-немецки этот персонаж говорит тоже большие очень куски этого немецкого текста, нашему читателю недоступны. И вообще, когда переводишь рассказ, написанный на диалекте, нет решения, потому что чехи, например, столкнулись с Шолоховым, с Тихим Доном, и как передавать казацкий, так сказать, вот говор. Ну и одно из решений было вот один из чешских диалектов. Но невозможное решение, потому что нельзя заставлять казаков говорить на чешском диалекте. Вот. А я стал изучать карту диалектов России и нашел на севере России и на юго-западе России черты диалектов, которые полностью совпадают с чертами чешского диалекта. И вот другие, так сказать, вот фонетические такие огласовки, которые характерны для этих диалектов. И я, на основе того, что это явление и чешского языка, и русского языка, использовал все-таки вот эти элементы диалектные, но и соотношение диалекта, разговоры и всех остальных вариантов. И немецкий текст я тоже частично перевел на русский литературный язык, частично оставил по-немецки. В общем, это вот была такая очень сложная задача, которая у меня осталась в памяти.
В основном вы переводили чешских классиков. Каково ваше мнение о чешской литературе конца 20-го, начала 21-го века?
Понимаете, наша классика русская, она как бы не устаревает. И как Чехов был классиком 70 лет назад, так он и сейчас остается, и на столетие, по крайней мере, останется. А период классики, настоящей классики в чешской литературе – это 918-938, и как ни парадоксально, это такая вспышка, замечательная, так сказать, вот творческая вспышка, которая еще давала плоды и, так сказать, традиции, импульсы до конца 80-х годов. И как это ни парадоксально, бархатная революция покончила с этим классическим периодом. Наступил теперь период постмодернизма, период, который никак классическим нельзя назвать.
К одной из ваших последних работ в соавторстве с Викторией Александровной Каменской относится перевод главы из заключительного тома трилогии Томаша Гарика Масарика «Россия и Европа». Эта ваша работа была опубликована в 12-м номере журнала «Знамя» за 2000 год. Как вы считаете, чем такое произведение, как «Россия и Европа», может заинтересовать российского читателя?
Понимаете, это уникальная вообще книга. Иржи Франик работал над чешским изданием «России и Европы», готовил его к изданию. И он как раз сопоставляет в одном из своих докладов книгу Масарика с другими книгами о России. Их множество. Но я все-таки думаю, что другой такой вот по комплексности, по богатству материала, по эрудиции, другой такой в общем не существует.
В одной из наших следующих рубрик мы хотели бы, уважаемые радиослушатели, подробнее познакомить вас с трилогией Томаша Гарика Масарика «Россия и Европа». А сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. На этом программа «Радио Прага» подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.